Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале о главных новостях. На границе Чечни и Дагестана произошло столкновение военных с муджахедами. В Черном море на месте авиакатастрофы продолжаются поисковые работы. Правозащитники пытаются не допустить закрытия лицея-интерната, основанного Михаилом Ходорковским. На административной границе Чечни и Дагестана произошел бой между военнослужащими Минобороны России и группой из 5 маджахедов. Погиб один и ранены 3 солдат-контрактников, убитый один боевик, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Веденском районе Чечни, в окрестностях села Жани-Ведено, при подрыве мины погибли 2 военнослужащих, 4 получили ранения. Вблизи города Аргун чеченские милиционеры обстреляли машины, убив водителя, который не подчинился приказу остановиться. В багажнике машины найдено оружие и боеприпасы. В Сочи продолжаются поисковые работы на месте катастрофы пассажирского самолета армянских авиалиний. Найдены более 50 тел погибших. Заместитель министра транспорта России Сергей Арестов рекомендовал родственникам погибших не ждать окончания поисковой операции и возвращаться домой.
Работа будет продолжаться до тех пор, пока не будет принято решение о ее прекращении в силу уже бессмысленности, предположим, поиска. Рекомендуем всем родственникам ехать по месту жительства. Соответствующие документы для признания человека погибшим мы оформляем.
Сказал заместитель министра транспорта России. Правозащитники призывают взять под общественную опеку лицей-интернат «Подмосковный», который 12 лет назад учредили Михаил Ходорковский и его родители. 4 мая генпрокуратура арестовала имущество лицея, не представив никаких на это оснований. В лицее-интернате живут и учатся около 150 воспитанников, среди которых дети, осиротевшие после терактов в Каспийске и на Дубровке, и дети, пережившие захват школы в Беслане. Среди подписавших обращение представители московской хельсинкской группы, движения за права человека, а также юристы, писатели и журналисты. Власти Швеции по просьбе России закрыли чеченский интернет-сайт «Кавказ-центр». С подробностями корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
В Швеции прекращена работа сайта чеченских сепаратистов «Кавказ-центр». Основанием для такого решения, вынесенного международным прокурором Хоканом Росвалом, стало официальное обращение посольства России в Швеции с жалобой на то, что публикуемая сайтом информация содержит подстрекательство к насилию. Я рассматриваю случившееся как противозаконное действие со стороны шведских властей. Полицейские пришли в офис и устроили допрос о наших взаимоотношениях с клиентом, после чего в помещении был произведен обыск и конфискованы 2 сервера. На сайте «Кавказ-центр» собран 5-летний архив, насчитывающий 1000 интернет-страниц. Даже если несколько из них признаны незаконными, то почему надо было закрывать весь сайт? Я не несу ответственности за содержание сайта, но я уважаю право этих людей на свободу слова. Говорит владелец провайдерской службы «Про и нет» Готфрид Свартхольм. Интернет-ресурс «Кавказ-центр» был размещен в Швеции после того, как его деятельность была запрещена в Литве и Финляндии. В настоящее время сайт продолжает свою работу с сервера, зарегистрированного в Тбилиси. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
В Ханты-Мансийске суд приговорил боснийского серба Драгана Зеленовича к выплате штрафа в 20 тысяч рублей за подделку паспорта. Он отпущен под подписку о невыезде. Прокуратура уже оспорила решение суда вышестоящей инстанции. Зеленович был задержан в августе прошлого года по запросу Гаагского трибунала, обвиняющего его в военных преступлениях. В Ханты-Мансийске Зеленович несколько лет жил под чужой фамилией. В Казахстане подводит итоги пребывания в стране вице-президента США Дика Чейни. В ходе визита были подписаны соглашения в области нераспространения ядерного оружия. С подробностями корреспондент Радио Свобода Сергей Козлов.
По итогам переговоров вице-президента США Дика Чейни и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, члены правительственных делегаций подписали поправку к межправительственному соглашению о ликвидации в республике инфраструктуры оружия массового уничтожения, для чего США выделяют 158 миллионов долларов. Подписаны также исполнительные соглашения о сотрудничестве в области предотвращения незаконного перемещения ядерных материалов и меморандум о взаимопонимании по программе экономического развития до 2010 года. В рамках программы будут финансироваться казахстанские проекты в сфере предпринимательства и индустриализации. В свою очередь Дик Чейни сказал, что Астана стоит на правильном пути. Мы довольны тем, чего добился Казахстан за последние 15 лет, как в области экономики, так и в области политики. Вместе с тем вице-президент США подчеркнул, что Казахстану необходимо подавлять коррупцию и продвигаться дальше в области демократизации. Сергей Козлов для Радио Свобода, Алма-Ата.
Радио Свобода. Новости.
На переговорах по урегулированию ситуации в провинции Судана Дарфур достигнут заметный прогресс. Самая крупная группировка повстанцев подписала мирный договор с властями. Две другие пока отказываются присоединиться к соглашению, выражая сомнения в его эффективности. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал к скорейшему претворению договора в жизнь.
Соглашение потребует от нас немедленного укрепления сил Африканского союза в Дарфуре, чтобы они могли сразу же заняться выполнением важнейших пунктов договора. Нам придется также активизировать гуманитарные операции, а для этого нам нужны ресурсы. Как вы знаете, пока мы получили только 20% нужной суммы,
заявил Кофи Аннан. Главный прокурор Гаагского трибунала Карло Дель Понте весьма скептически отнеслась к действиям властей Сербии, которые в последние дни демонстрируют решимость задержать Ратка Младича, бывшего командующего армией боснийских сербов. Понте назвала спектаклем рейды сербской полиции. Новые активные поиски Младича начались через два дня после того, как ЕС прервал переговоры о сближении с Белградом.
Член Еврокомиссии Оли Рен уже заявлял, что если Младич будет арестован и передан в Гаагу, Сербия и Черногория смогут продолжать переговоры о сближении с Евросоюзом. И потому я надеюсь, а я оптимист, такой вот прокурор-оптимист, не знаю, правда, надолго ли, но я надеюсь, что Младича передадут трибуналу до 11 мая. Что ж, давайте посмотрим.
Сказала Карла Дель Понте.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Турцев. Сегодня вторая передача из цикла «Фольклор поколений». И опять про аромат детства. Но сегодня у нас новый участник, мой коллега Андрей Шарый. Андрею 40, он редактор и ведущий итоговых выпусков программы «Время свободы». Он журналист и писатель. Но сейчас, Андрей, я хотел бы обратиться к тем временам, когда вы еще не были ни журналистом, ни редактором, ни писателем. К детству, когда вы постигали мир. Не только посредством чтения книжек и стараниями учителей и наставников, но через разного рода устные рассказы, истории, байки. То, что мы повседневно слышали на улице, в школе, дома. Давайте начнем с того, на чем завершилась предыдущая передача. Мы говорили тогда про детские игры. Во что и как играли вы?
Если позволите, Владимир, я буду говорить в сравнении с более младшим поколением, поскольку у меня 20-летний сын, и я в свое время, когда ему было на 10 лет меньше, чем сейчас, пытался привить ему ту же культуру игр, какую знаю я по своему детству. И надо сказать, что я потерпел полную неудачу, потому что фактически все, во что играли мы, нынешнему поколению детей неинтересно. Сейчас мне понятно, что это вызвано, в общем, бедностью советской, в первую очередь, связано с очень плохой информационной ситуацией в тогдашнем советском обществе и с тем, что перечень игрушек был крайне ограниченный. Играли в основном в подвижные игры. Это было то, как у нас это называлось. Это московские дворы середины 70-х годов. Мы играли в банки, в чижа, в штандер, в колдунчики, в морские фигуры. Играли с девочками, когда интерес проявился, играли, прыгали с ними в резиночки. Ну, совсем маленьким мы играли в классике, но мой сын, например, даже не играл ни в классике и не прыгал уже в резиночки, потому что к 7-8 годам уже появлялись первые всякие PlayStation и Lego появлялись, и этого ничего не было тогда. Как сейчас я понимаю, часть этих игр была довольно крутого политического замеса. потому что, скажем, одной из популярных игр, связанной с какими-то игрушками, была игра в солдатики у мальчишек. Солдатики все, конечно, были советские или революционные, или были рыцари, но это были красные рыцари, обязательно были Александра Невского, а черные или синие были псы-рыцари. Поэтому тогдашние фабрики игрушечные, они блюли вот эту идеологическую и политическую правильность всего этого дела. А самым страшным ругательством в дворах было слово «фашист». И за это можно было получить сразу. И, в общем, это было очень обидно и очень несправедливо.
А всегда. Вот в войну вы не играли?
В войну мы играли, да. Это была такая системообразующая игра. Она была, пожалуй, главной мальчишеской игрой. Но надо сказать, что в войну обычно играли по фильмам. Мы играли в войну большую часть моего детства по польскому сериалу «Четыре танкиста и собака».
Короткое пояснение, необходимое, скорее всего, тем, кто существенно младше рассказывающего о своем детстве Андрея Шарова. «Четыре танкиста и собака» — созданный в 1966-м польский телевизионный сериал, признанный коммунистическими идеологами Польской Народной Республики лучшим когда-либо снятым в Польше. Это необычная по тем временам и по форме своей комическая пропаганда польского участия в военных операциях по освобождению Европы от немецко-фашистских захватчиков. После первого показа в СССР сериал, как и в Польше, побил рекорды популярности у телезрителей и сохраняет ее до сих пор у части своих постаревших первозрителей. Показательна его реклама на одном из современных нам сайтов. Цитирую: «Искрометный юмор и невероятные приключения не оставят вас равнодушными». Но, пожалуйста, Андрей, продолжайте про игры.
Там обязательно распределялись роли, значит, фашистов было назначить невозможно, поэтому обычно были две команды, которые достаточно бессмысленно бегали по дворам с палками, и там кто-то от кого-то прятался, но все были и те, и другие были польскими танкистами, и никто не хотел быть Яноком, потому что Янок был женат, и, значит, это было тогда, в общем, как-то пошлым считалось, 7 или 8 лет, или он влюбился, он не был женат, он влюбился, поскольку он влюбился, то Яноком никто быть не хотел, а вот за остальные какие-то роли там разгоралась какая-то война. Вот в это мы играли, это была такая системообразующая игра.
У девочек, да еще на 10 лет младше, как говорит Андрей, формообразующими были уже совсем другие фильмы и другие игры. Слово Карине и Марьяне Арзумановым.
Когда я была в 6 классе, вышел фильм, на Новый год его показали, «Формула любви». Но на следующий день вся страна уже кричала: «Фортиссимо, мама мия, оно залетное».
Ну вот. И к вопросу о любви, она не одна, она с кузнецом придет. И как же еще, что ж там Фарада говорил смешное? Ну, из этих же сцен Карина вылетела, крылатая была у нас. В нашем с тобой юности. Она не одна с кузнецом, говорит, Абдулов говорит, а Фарада говорит: «А, придешь ночью на сеновал?»
Приду.
Приду.
Да, она не одна.
Она не одна.
И так далее. Я в прошлой жизни был принцем Уэльским.
Ну, а игры, затеи?
Знаете, все в школе три вещи вели. Вот были такие песенники. Вот у каждой девочки был песенник. Это было такое, на мой взгляд, сейчас такое скучнейшее вообще занятие, представляете, записывать песни. И вот записывали все куплеты подробно. Нужно было иметь песенник, нужно было иметь анкету, которую ты раздавал всем, и там твоя любимая книга, твой любимый фильм и так далее. Все заполняли. И еще были такие школьные хроники, которые распространялись. Я вот вспомнила немножко, ну там типа такие вещи. Папа после родительского собрания, Фантомас разбушевался. Мама после родительского собрания, царевна Несмеяна. Вот. А перемены есть только миг, за него и держись. И вот это вот ходило в списках, ну, это маленькие были, это совсем маленькие. Ну, вот, что-то там про школьную столовую еще было, там, как, типа, я не знаю, яд Сальери или что-то в этом роде.
Ну, да, такой школьный фольклор.
Аня Колчина, закончившая школу 3 года назад, играла в ней уже в совершенно другие игры. Как ни странно, весьма похожая на то, во что играли мы, а я ведь, можно сказать, втрое ее старше.
Все игры в школе ограничивались колдунчиками и догонялками, а когда лет в 11-12 собирались компаниями дома, играли в балду. Это игра в слова. Первый игрок называет буквы, второй — следующую. Главное, чтобы на тебе не закончилась игра. То есть на тебе не закончилась закончилось загадное слово. А если все-таки закончилось, то постепенно становишься балдой. Была и такая игра «Я». По порядку все участники игры говорят «Я». Кто засмеется первый, тому придумывается прозвище. И он, в свою очередь, продолжает говорить «Я» и называть это прозвище. Смеяться категорически запрещается.
В рассказе Анны меня впечатлило то, что в ее детстве школьный фольклор местами куда больше, чем в 50-е и 60-е годы прошлого века, напоминал дореволюционный, гимназический и семинарский. Я говорю о двуязычных шутливых стишках, которые в ту пору были в ходу и порой использовались как мнемоническое подспорье. Ну, к примеру, весьма известная, даже в художественной литературе процитированная русско-французская «Регарде, машер сестрицей, кельжали идет гарсон, сетасе Богу молиться, нам пора а-ля мизон». Но послушайте сами.
Как-то кто-то из класса принес переделанную на английский лад сказку о царе Салтане. Звучала она так. «Три герлицы под виндом пряли поздно ивнингом. Молвит первая герлица, как бы я была кингица, то для фатера кинга суперсейшн созвала. Третья молвила герлица, если б я была кингица, то для фатера кинга родила бы хиппаря. Фатер кинг на флет тут входит и такую спич заводит». Помню, мы долго смеялись, но ну, а потом пошли вариации на тему. Например, пародии на стихотворения, которые нас заставляли учить. «Однажды в студенную зимнюю пору сижу за решеткой в темнице сырой. Гляжу, поднимается медленно в гору вскормленный в неволе орел молодой. И шествую важно в спокойствии чинном, мой грустный товарищ, махая крылом, в больших сапогах, в полушубке овчинном, кровавую пищу клюет под окном». Совсем трагическими получились обработанные строчки Пушкина. «У лукоморья дуб срубили, золотую цепь в торксин снесли, кота в котлеты изрубили, русалку паспорт лишили». Дальше не помню. Все эти школьные стишки я вспоминал вместе со своими одноклассниками. Знаю, что было даже такое Евангелие от Митьков. Начиналось так: «Житие великого Митька Иисуса по кликухе Христос».
Ну, однажды в суденую зимнюю пору так переиначивали еще и до революции. А как в вашем детстве обстояло с иноязычными стишками? Вообще с иностранным, как элементом детской системы ценностей, спрашиваю я у Андрея Шарова.
Это то, что на 10 или 15 лет, а может быть и в то время в райкомах комсомола называли бы низкопоклонством перед Западом, потому что как только пропал интерес к этим вот примитивным детским мальчишеским играм, это, наверное, лет 11-12, и как только, видимо, зарождался интерес к прекрасному полу, это все моментально переворачивалось на интерес к музыке, прежде всего, к западной, на интерес к английскому языку и на интерес к вещизму западной культуры. Фантики от жевательной резинки собирали все один обязательно. И была даже игра. Была игра фантики мальчишеская, когда сворачивали фантики от жевательной резинки и так об столами, как в пристеночек, вот, стучали. И если на расстоянии вытянутых двух пальцев фантики там-то как-то... Или один на один должен был попасть. Ну, в общем, это было. Это была такая валюта, одна из самых распространенных. Не говоря уж о жевательной резинке, которая была абсолютно культовой вещью. На моей памяти появилась первая советская жевательная резинка, отвратительная. Это жевательная резинка «Калев» эстонская. Ее закупали в огромных количествах. Стоил один такой брикетик 15 копеек. И их делили, бритвы резали на уроках на 3 или на 4 части, поскольку «дай пожевать» — это было достаточно, в общем, распространенной просьбой, показателем дружбы. Ходили совершенно какие-то невероятные байки, связанные с тем, что иностранцы там в гостинице «Метрополь» разбрасывают пачки жевательной резинкой, начиненной бритвенными лезвиями. И поэтому там, вот я помню, когда мы ходили в театр какой-то, массоветы, предположим, то учителя нас не инструктировали, но между собой мы говорили, что вот сейчас мы будем проходить мимо гостиницы, и там вот бросать, вот брать не надо, и посмотрим, кто возьмет, кто не возьмет. Ну, вот это вот было.
Для комментирования использую все тот же фольклор, слухи. В предолимпийской 79-80-х годов Москве поговаривали, что госбезопасность, вспомнив уроки Московского фестиваля молодежи 57-го года, опасается неконтролируемого общения детворы и молодежи с заезжими иностранцами. Вот и решили напугать детей специально придуманной страшилкой. Радио «Свобода». Программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Вы слушаете очередную передачу из нашего цикла о фольклоре современных нам поколений. «Аромат минувшего». О системе ценностей и приоритетах своего детства мне рассказывает мой коллега Андрей Шарый.
Понимаете, детство – это такая жадная пора, это пора собирательства, это пора такого стяжательства. И западные календари, особенно эротические или там какие-то полупорнографические ручки, дружба с ребятами, у которых родители имели возможность выезда. И у меня, я помню, был один хороший друг, мы общаемся, в общем, и сейчас, и отец у него работал во внешпосылторге, по-моему. И у него был дом, квартира, ну, сейчас, как я понимаю, достаточно скромная, но по тем временам она мне казалась набита невероятными какими-то вещами. Я очень любил бывать у него дома, как раз потому, что это был как музей тех вещей, которые были из другого мира.
Каких, например?
Ну, западные диски, конечно, прежде всего. Я помню, какое впечатление на меня произвел первый раз, когда я увидел фирмы Apple выпущенный диск с сердечником группы Beatles, когда вот там вытаскиваешь это яблочко из середины, это было абсолютно просто какой-то системообразующий мелочь, которая систематически человека потом воспитывает и образует. Вот в основном мелочи. Брелки, плакаты, пачки из-под сигарет. Уже в юности собирали ведь, скажем, пустые банки из-под Кока-Колы. Помню, какой фурор вызвало появление Фанты, первого советского вот этого напитка. Это был 79-й год. Накануне Олимпиады за год была спартакиада народов СССР, я тогда занимался в школьной секции по легкой атлетике, и нас отрядили на такую репетицию, мы там носили какие-то протоколы. И вот на стадионе имени Ленина в Лужниках, там в коридорах стояли бесплатные автоматы с фантой, а ничего тогда более волнительного, чем напиться лимонада бесплатного, не существовало. И пили, то есть, литрами просто таким. Вынести это было все нельзя, но еще это был иностранный напиток. В общем, это было, конечно, знаком такого уважения к самому себе. А потом, когда уже мы стали юношами постарше, тогда обращали внимание на то, что, ну сразу появилась уже в старших классах школы вот система достать джинсы. Первые джинсы, я помню, у меня были в 9 классе, шил их какой-то умелец, и тогда надо было правильно проверять, как вшиты все лейблы и правильно. Все, джинсы были, кстати, очень хорошие, они были якобы левисовские, фальшивые, конечно, 110 рублей стоили, но носил я их несколько лет, и шиты они были по фигуре, и, в общем, они были правильные, и никто никогда не заподозрил. Существовала вот эта система цеховиков, ведь, особенно на юге, и когда с родителями ездили к какому-нибудь морю, то там прибарахлялись каким-нибудь невероятного дерьмового качества свитерами с надписью «Мальборо» или что-нибудь еще вот такое вот, которые после первой же стирки там вылезали. Но поскольку ничего другого не было, а это была такая среднесоветская среда детей интеллигенции в первом поколении, вот так вот, то там этого всего было на единице. И, скажем, кроссовки «Адидас» могли уже значить очень много. Знаете, как-то речь шла не столько о доступе к информации, сколько о доступе к символам. И английский язык тогда рассматривался прежде всего как возможность лучше прочитать эти символы. То есть ты должен был знать, что значит «пепперминт», «чуингам», потому что это вот с перцем жевательная резинка. Я помню, как мы бегали совсем еще маленькими к англичанке и спрашивали, как правильно прочитать «made in USSR» или «made in USSR». Вот это было тоже очень важно.
Обо всем заграничном с надписями на английском, джинсах, жвачке и прочем мы уже говорили и, вероятно, будем еще говорить. Так уж сложилось, что все эти вещи оказались объединяющими для субкультур нескольких поколений наших соотечественников. На излете 80-х журналистка Елена Лосота пустила в оборот новое словечко «вещизм», означающее нечто широко распространенное среди части, разумеется, части советской молодежи, мещанское и уже потому постыдное. Помню, сколько сложностей было у переводчиков этого неологизма в Германии. Карина Арзуманова.
Я вспомнила, что считалось стыдным. Вот я училась где-то в первый-второй класс. Я помню, пришла наша любимая, хорошая, в общем-то, учительница. У нее дрожали от гнева губы. И говорит, что я вам сейчас расскажу, что сейчас произошло на перемене. Какие-то в школе приехали иностранцы, американцы, по-моему. И представляете, вот ваш одноклассник такой-то, его поставили к позорному столбу, он взял у них жвачку. Он взял, понимаете, он не отказался. И я пришла домой тоже так думаю, действительно, ну как же я такая, в общем, подверженная влиянием была, барышня. Как же вот он действительно, что же он не отказался так? Но потом так думаю, позор, не позор.
Показательно, что многие тогдашние читатели гневных Филиппик Лосота о введенном ею термине сегодня забыли. Но только не те, кого в вещизме, особенно детском, обвиняли. И через полтора десятилетия одна из этого поколения, замечательная журналистка Катя Метельца, ответила.
Вещизм – смутное слово из советского детства человечества, из карманного словаря лектора, политинформатора. Стиляги, плесень, борьба с мещанством – вещизм. Вещизм – это, я понимаю, обожествление быта. Вещь как идол, как фетиш. Одни вещи становятся фетишами, другие – нет. Почему так? Видимо, потому что одни вещи – просто предметы быта, а другие – воплощение некой человеческой мечты. Никто так не вожделеет разных вещей, как дети. У бедных зависимость от денег и от вещей гораздо сильнее, чем у богатых. Апофеоз вещизма – это быт Робинзона Крузо.
Но вернемся к основному сюжету. Карина Арзуманова, которой помогает вспоминать ее младшая сестра Марьяна.
Ну, когда о детстве речь идет, сложно действительно какие-то вспомнить. Я вот просто сейчас спонтанно вспомнила, что потрясением была одноразовая посуда. Но это не слова. Вот она продавалась в олимпийское лето 80-го года. За ней выстроились огромные очереди. Мы ее потом годами использовали, эти одноразовые стаканчики. Она была в таком большом разнообразии, надо сказать, в это лето. Про моду. Ну, юбки, баблы, иначе воланы.
Баблы, по-моему, да, называли?
Баблы — такая юбка, которая под долбом так подшит, как шарик.
И надувается воздухом, надувается в момент ходьбы. А потом была балоневая мода. Пальто называли дутики.
А также дутики называли сапоги, которые теперь, даже не знаю, как называют, бахилы, нет, даже не знаю. Дутые сапоги такие, ну... Говноступ. Ну, варенки — это, конечно, ключевое слово. Это вы правы. Это мы уже школу заканчивали. И это уже было так. Изредка появлялись эти вареные джинсы или вареные джинсовые куртки, так специальным образом окрашенные джинса. И, конечно, был пределом мечтаний. Ну, точнее, так мы иногда говорили, ну, это чересчур, ну, что это так, это слишком модно, это же фу, говорили мы иногда. Ну, что нам еще оставалось говорить? А потом была у меня поездка в Финляндию на неделю. Я вдруг поняла, что в Финляндии варенка – это просто как школьная форма. Потому что вот заходишь в раздевалку в школьную, и там вот варенка висит, и больше ничего не висит.
Казалось, конечно, что это действительно предел мечтаний. Вот я как-то физически сейчас говоря об этом, вспоминаю эти свои ощущения, когда я видела на ком-то, и мне так хотелось, чтобы это было у меня. И, ну, просто потому что хотелось хорошо видеть, потому что хотелось нравиться мальчикам. Все, в этом смысле никакие процессы, наверное, не меняются. Вот это вот варенка там. У нас была девочка, у которой мама работала помощником режиссера в театре Ленинского комсомола, в Ленкоме. А, и я еще вспомнила, вот помимо варенки у нее были брелок, который можно было свистнуть, и она начинала петь та-та-та-та-там-там-та-та-там-там. И говорят историю, что вот так вот Абдулов, молодой парень, приехал откуда-то за границы, а ему, зная, что он приобрел такой брелок для своей машины, всю репетицию, как дураки, все, кому не лень, с первого ряда свистели. И у него, значит, таким образом все время отзывался, а разбить, убрать, видимо, было невозможно. Слишком у нас вещь такая, на которой можно позариться. Кроме варенки, труба. Например, то, что сейчас называют трубой, например, в Петербурге, мобильный телефон, раньше труба или шлем – это были вязаные шапки, которые вязались буквально, они выглядели как труба, надевались через голову, это было как бы одновременно и шапка, и шарф. Просто ровно связанная, ровная труба, она действительно выглядит как труба. Труба или шлем – это же была мода невероятная.
Ну вот, конечно, наша юность – это время триумфа журнала «Бурда». Это когда, знаете, фраза такая, самая обаятельная и привлекательная, журнал «Бурда» читаем регулярно. Вот, журнал «Бурда» – это, в общем, стал все, все, кто мог хоть что-то руками сделать, делали по журналу «Бурда». Прибалтика была для нас за границей немножко. В Прибалтике запах кофе, девочки прибалтийские более модные такие. Я помню, мы поехали зимой, и все ходили в 30-градусный мороз в Каунасе в тулупах и в платках. Ну, действительно, очень холодно было. А они вот без шапочек, и они нам валенки-валенки пели. Тоже как-то раз так первый раз почувствовали, что, в общем, враги.
Мы выезжали с родителями в Прибалтику почти каждое лето. Это было действительно счастье. Ну, помимо того, что это детство, весело, море. Вот очень хорошо помню эту Ригу, которая действительно воспринималась чуть-чуть кусочком за границей. И потому что, Карина сказала, запах кофе и пирожные, вот кондитерская, какая-то совсем другая культура. И потому что, как только пересекали границу, то после скошенных несчастных домов и оград появлялись аккуратненькие домики с низкой оградой, условной, и так
так далее. Вот это вот все было видно. И мы ходили, значит, на концерты там, допустим, в Ригу. Мы заходили, выпивали чашку кофе, чего никогда не было. Один раз, я помню, пошли куда-то в ресторан, выстояли очередь в Москве. Ну, как-то совсем, ну, не было. Не было этой культуры, наверное. Во всяком случае, в своем детстве я этого совсем не помню. Никакой вот ресторанной, кафешной культуры.
Ароматы минувшего. То, что не только приятно, но, может быть, и поучительно вспоминать. И мы продолжим это в следующих передачах программы «Разница во времени». Продюсер ее сегодня Андрей Амочкин, автор и ведущий Владимир Тольц.
Свобода в клубе «Агея». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Агея». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Российские правозащитники призывают взять под общественную опеку лицей-интернат «Подмосковный», который 12 лет назад учредили Михаил Ходорковский и его родители. 4 мая генпрокуратура арестовала имущество лицея, не представив никаких на это оснований. В лице-интернате живут и учатся около 150 воспитанников, среди которых дети, осиротевшие после терактов в Каспийске и на Дубровке, и дети, пережившие захват школы в Беслане. На границе Чечни и Дагестана произошел бой между российскими военнослужащими и группой из 5 маджахедов. Погиб один и ранены 3 солдат-контрактников. Убитый один боевик, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Черном море на месте падения аэробуса А-320 в субботу проведены испытания подводного аппарата «Кальмар», с помощью которого будут искать бортовые самописцы. Аппарат был опущен на глубину до 350 метров. Черные ящики находятся на глубине до 600 метров. К настоящему времени удалось извлечь из воды тела 51 погибшего, 46 из них опознаны. Ханты-Мансийский суд приговорил боснийского серба Драгана Зеленовича к выплате штрафа в 20 тысяч рублей за подделку паспорта. Зеленович был задержан в августе прошлого года по запросу Гаагского трибунала, который обвиняет его в военных преступлениях. Несколько лет он жил под чужой фамилией. В Пятигорске при вооруженном нападении убит сотрудник милиции. Преступникам удалось скрыться. В Афинах, где завершается Европейский общественный форум, произошли бурные столкновения антиглобалистов с полицией. Ранен полицейский, 12 человек арестованы. В Москве на 86-м году жизни скончался известный советский и российский спортсмен и тренер Константин Бесков.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Из Химок пишет господин Кауфман. Когда-то в одном из толстых журналов я прочитал высказывание одного из российских императоров. «Россия – государство отнюдь не торговое и не промышленное. Россия – государство преимущественно военное, и назначение его в мире – держать другие государства в страхе». Много лет спустя, в кругу таких же технарей и дилетантов-историков, как и сам, эту цитату привел, и с тех пор не могу избавиться от клейма фальсификатора и создателя исторических артефактов. Да вы это сами только что придумали. Да никогда, никогда, никогда ни один русский царь не мог сказать такого. Да Россия никогда никому не угрожала. Ну что тут поделаешь? Как будто все мои гонители и оппоненты учились в каком-нибудь захудалом Итоне или Кембридже, а не проходили историю в нормальной советской школе и не слыхали эпитетов «тюрьма народов», «жандарм Европы» и тому подобных. Автор просит помочь ему защититься от его гонителей и оппонентов, сообщить, кто все-таки из российских императоров видел назначение своей страны в том, чтобы держать другие государства в страхе. Давайте, господин Кауфман, обратимся с этой просьбой к слушателям Радио Свобода. Кто знает, кому принадлежит это высказывание, пусть нам напишет. Я со своей стороны не удивлюсь, если окажется, что это Александр Третий, тот самый, за кем числится несколько примечательных высказываний. Они очень нравятся Генштабу и его соловьям. О том, например, что у России есть только два союзника или друга, цитирую недословно, армия и флот, кажется, доблестный флот. О том, что без разрешения России не может прозвучать ни один выстрел в Европе. А также, пока русский царь удит рыбу, Европа может подождать со своими важными делами. Из Берлина, где живет еще с советских времен, пишет Игорь Леонидович Худобин. «Я должен сообщить вам пренеприятное известие. Разница между баварцами и бранденбургцами намного больше, чем между русскими и украинцами. Они не понимают языки друг друга, у них разные религии. Баварцы – католики, а бранденбургцы – протестанты. Но никогда баварцу не придет в голову сказать, что он не немец». Так и украинцы являются частью русской нации. Да, господин Худобин, баварцу не придет в голову сказать, что он не немец, а украинцу сказать, что он не русский, приходит, и это факт. В этом отношении украинцы больше похожи на австрийцев, те не считают себя немцами, но и тут есть большая разница. Австрийцы не считают себя немцами, но у них тот же литературный язык, что и у немцев. У русских же и у украинцев совершенно разные литературные языки, как русский и, например, польский или чешский. Чистую украинскую речь русские не понимают. Но вместе с господином Худобиным многие из них повторяют «мы одно». Украинец говорит «да нет, мы не одно». Русский отвечает «нет, я лучше знаю, мы одно». Казалось бы, ну что тебе до того? Кто как себя определяет? Не тебя же, а себя. Почему ты пристаешь к человеку? А потому что образование независимой Украины, как пишет господин Худобин, это исторический курьез, и даже, по его мнению, больше, чем курьез. Результат происков Америки и Европы. Для них, мол, разделенная русская нация всегда будет предпочтительнее в качестве гарантии от реставрации коммунизма. Подумайте, пожалуйста, Анатолий Иванович, над этим. Нечего над этим думать, господин Худобин. Точно известно, что Запад и особенно Соединенные Штаты Америки не хотели распада СССР. Это исторический факт. Буш-старший прилетал в Киев, чтобы сказать украинцам, что им лучше оставаться в одной стране с русскими. Виднейшие американцы не скрывали, что думают, как о кошмаре, о возможном появлении в Вашингтоне 15 новых посольств. Казалось бы, кто, как не живший в то время на Западе советский человек, должен был знать это? И вы, я уверен, это знали, но прошло время, и что-то с памятью вашей стало, как и с памятью очень многих бывших советских людей. Вскоре после распада СССР им стало скучно без внешнего врага. Запад и США, стало быть, советуют Кремлю давить российские СМИ, вести дикую антиукраинскую и антизападную пропаганду, давить бизнес, устраивать басманное правосудие, безобразничать в Чечне. В чем же дело? Почему господина Худобина, и не только его, именно сейчас охватило такое беспокойство? Не начинает ли господин Ющенко, поворачивая Украину в сторону НАТО и ЕС, строительство Берлинской стены между Украиной и Россией, говорится в письме Худобина. «Я бы не писал вам, если бы Украина с Россией рука об руку шли в Европу, а если порознь, то альтернатива – Берлинская стена. А то, что путинский режим нехорош, так это ничего, это пройдет, все утрясется». Таких прямых высказываний я в почте «Радио Свобода» еще не встречал. Современная Россия демократию сворачивает, она ее уже свернула, настолько, насколько это сегодня возможно. Украина, наоборот, демократизируется настолько, насколько это, опять же, сегодня возможно. Естественно, она при этом ориентируется на демократический мир. Было бы странно, если бы, развивая демократию, страна ориентировалась на тех своих соседей, которые демократию сворачивают. И вот, наблюдая эту картину, господин Худобин говорит: от такого развития событий будет плохо обоим народам, особенно украинцам, а посему Украина должна вернуться в Россию. При этом он отдает себе отчет в том, что возвращаться она не хочет. Значит, надо ей помочь захотеть. Читаю. В ГДР деятельность ФРГ, направленную на воссоединение Германии, также называли подрывной и задавали вопросы, сколько Бонн бросил на это денег. А история на этот вопрос ответила: на воссоединение наций денег не жалко. Я бы посоветовал господину Путину перенять этот положительный опыт. Можно давать Украине кредиты, вести с нею торговлю, но всегда выдвигать политические условия, как западные немцы, восточным. А украинскому народу надо сказать, что в любом уголке мира украинец имеет право на российское гражданство. Тогда украинцам станут более понятны рестриктивные меры к украинскому правительству, то есть повышение цен на газ и ограничение торговли. Такая вот подсказка Путину. Кончай, Украина, со своей самостоятельностью, если не хочешь Берлинской стены. Готов наш автор, как мы слышали, и к вопросу, чем же провинилась Украина. Демократизация и, соответственно, ориентация на демократический мир – это что, преступление? Не преступление, а забегание вперед, хочет он сказать. Россия, конечно, подморозилась, но это временно. Возвращайся в ее лоно и терпи. Вслед за Путиным Худобин, естественно, не скрывает, что распад СССР считает трагедией. Ему не приходит в голову, что эстонец или украинец может сказать: «Значит, моя государственность – это для вас трагедия? Как же иметь с вами дело?» Письмо господина Худобина пришло по электронной почте. Я ему сразу ответил: существует большой российско-украинский договор, по которому Россия признала Украину в бывших советских границах. Существуют также гарантии безопасности, предоставленные ядерными державами Украине в связи с ее отказом от ядерного оружия. Таким образом, вы, господин Худобин, советуете Путину нечто большее, чем разрыв отношений с Киевом. Для России это все имело бы катастрофические последствия. Знаете, что он ответил? «Вы правы», — ответил он, — «погорячился я». Что прикажете думать о человеке, который сегодня предлагает Путину устроить катастрофу мирового масштаба, а завтра сообщает, что погорячился? Вообще это даже трогательно. Полжизни живет в Германии, не собирается ее покидать, а всеми своими мыслями пребывает в России, все устраивает и устраивает ее имперскую судьбу. Так, стало быть, хочется прислониться к силе, господствующей над другими. Следующее письмо адресовано мне, а кажется, что автору предыдущего письма, который еще с советских времен, как я сказал, живет на Западе, в Германии. Анатолий Иванович, вы бы хоть немного пожили в путинской России, сделайте милость. Испытайте на себе, каково нам здесь дышать. Совершенно невозможно слушать местное и московское сервильное радио и смотреть сервильное телевидение. Имперская Россия Путина, ее бюрократия пытаются развернуть нас в прошлое с ядерными испытаниями, единомыслием, единообразием, с зачищенными телевидением и радио, с гибельным алкоголизмом и матом, матом, матом. Лучше Россия уже не будет. Что делать? Людей надо просвещать, будить их от спячки, от неверия в собственные силы. Автору этого письма 56 лет, он живет в Симбирске, Ульяновске, называет себя, сообщает свои телефоны. Господин Бадин из Волгограда недавно узнал, что в судопроизводстве Украины применяется только украинский язык. «Логика какая в этом?» – пишет он. «Можете объяснить?» На мой взгляд, логика та же самая. Раз Украина, то все по-украински. И плевать на то, что там кто думает. Плевать на то, как там людям удобнее. До этого ли, если «великая» в кавычках цель поставлена, построение «национального» в кавычках государства? Вот так его и строят. На самом деле это есть издевательство национально озабоченных над простыми гражданами. Логика такая. Во Франции говорят по-французски, в Дании говорят по-датски, в Швеции говорят по-шведски. Вот и на Украине должны говорить по-украински. А кто против этого? Враг Украины и пути в Европу. Вот такая извращенная логика. Напоминаю вам, пишет господин Бадин, что государство, страна создается не по этническому признаку. Это в Европе стали понимать только в XIX веке, особенно после дел чудовища Гитлера в XX, но и то не до конца. А в России это стали понимать уже в XVI, когда и появилось слово «Россия». Так что от чего начали, к тому и пришли. Нет и не было в политике нынешней России русского национального чувства. Это ложь. В этом письме говорится о трудности, которой нет в России. И слава богу, что нет. Но это мешает многим хорошим людям понять, с чем столкнулась Украина, когда возобновилась 15 лет назад ее историческая жизнь. Страна оказалась сильно русифицированной. Это была политика центральной советской власти. Надо признать, исключительно успешная политика. Если бы все ее начинания были такими успешными, сегодня весь мир был бы один сплошной Советский Союз. Еще бы чуть-чуть, и Украина обрусела бы окончательно и бесповоротно. Встал вопрос, что делать и делать ли что-то. Решили потихоньку украинизироваться. Именно потихоньку. Но даже это потихоньку многим не нравится. И даже в этом потихоньку бьется реальное, очень болезненное противоречие. Современное государство действительно не может строиться по языковому признаку. Ну а как быть, если оно в таком случае вообще останется без языка, без национального языка? Скажу вам прямо, господин Бадин, вашими устами говорит та Россия, которая не желает, просто не может понимать никого, кроме себя. Ее подход циничный, издевательский. Раз так вышло, что удалось русифицировать Украину, пусть она такой и остается, потому что отрабатывать назад значит нарушать права человека. Прочитаю из письма господина Данова. «Война против народа набирает новый виток, хотя повышать цены на энергоносители нет никакой причины, ибо все они производятся в нашей стране, и вместо того, чтобы поднимать честных, порядочных людей, президент раскручивает маховик репрессий против неугодных режиму людей, чтобы скрыть свое неумение управлять страной. Безусловно, это честный человек, исполняющий то, чему его учили и чем он занимался всю свою жизнь, но его профессия шпиона, провокатора, заставляет его делать все назло народу, начиная от войны в Чечне, куда до сих пор посылают наш местный ОМОН, это из Новгорода, до издевательства над изобретателями, честно выполняющими свой долг по созданию новых технологий, умело проваливаемых МВД и ФСБ от внедрения в производство. Автор следующего письма считает: «Сейчас мы застряли в переходном периоде от феодального СССР к демократии. В настоящее время демократов вообще не слышно, а если и слышно, то это такое уныние и неверие в свой собственный народ. Примером может служить заставка на радио «Свобода» с голосом Явлинского: «Вот такой у нас народ, как погода». Я уважаю Григория Алексеевича, но с этим определением народа не могу согласиться. На мой взгляд, общественное сознание – это поле, на котором всходит все, что посеяно. Зерна авторитаризма, посеянной тысячелетней рабовладельческой царской Россией, феодальным государством СССР. А кто, собственно, сеял зерна демократии в нашем народе? Никто. Это по силам той же старейшей партии «Яблоко», но она только сетует на народ. Ту же мысль находим в письме господина Тодуа, если я правильно разобрал подпись. В нашем обозримом имперском прошлом всегда было самодержавие в той или иной ипостаси. Вот это и предопределила то, что наш народ способен превратить любое хорошее начинание в его противоположность, что мы и сделали хотя бы с понятием «демократии», превратив это слово в ругательное. Мне кажется, это важные письма, их становится больше. Может быть, потихоньку начинается новая жизнь понятия «демократия». Людям все больше надоедает путинизм, а что, кроме демократии, может быть ему противопоставлено? Сколько ни думай, ничего не придумаешь. А может быть, еще и рано, потому что вот читаю в следующем письме. «Льется бурной рекой свобода слова. Обо всем информирует армия журналистов. Убили, ограбили, брал взятки, угнал машину. Но время идет, и все продолжается. Мне кажется, все идет планомерно для уничтожения простых российских холопов. 15 лет живем при дерьмократии. Одни разбогатели, другие обнищали. Понастроили церквей на каждом километре. А общество страшное. Преступность, пьянство, наркомания, продажа людей. Сколько талантливых, в кавычках, господ чиновников на одного крестьянина. В 20-е годы еще пели «Он не пашет, не сеет, не жнет». Икру ест, коньяк пьет, откуда деньги берет, молитвы поет, Бог ему дает. Крестьянин в загоне, а артисты суперзвезды, неумно. Крестьянина, рабочего, шахтера надо славить в первую очередь. Строят ледяные дворцы, скульптуры, памятники бродячим собакам. Дети учатся за кордоном, а отцы командуют Россией. Что можно ждать хорошего? На ремонт театров миллиарды, а шахтерам и рабочим нет денег на зарплату. Зачем 47 тысяч названий газет издавать? Зачем 300 радиостанций, когда одно радио «Свобода» все передает? Остальные поют, штаны протирают. Мне пишут из родного села. Земля заросла бурьяном. Молодежь поразъехалась, никто ее не возвращает. Даже при тиране Сталине так не было. Тошнит просто, когда льют грязь на советское прошлое. Клевещут на Белоруссию. Я там бываю, там живут крестьяне. И президент Лукашенко заботится о своих гражданах. А у нас президент не спускается с неба. Автор этого письма не назвал себя, но если он меня слышит, то я просил бы его ответить на один вопрос, даже на два. Кто и как, по его мнению, должен возвращать молодежь на землю? И что делать с той молодежью, которая не захочет возвращаться? И второй вопрос. Вот он пишет, что в первую очередь надо славить крестьянина, рабочего, шахтера. Может быть, он расскажет, как, по его мнению, этого добиться? Собрать соответствующих умельцев и приказать им, ну-ка, славьте тех-то и тех-то. Кто должен их собрать? По каким признакам? Что сделать, чтобы славили от души, пообещать им хорошие деньги, откуда их взять? Для молодого же человека, может быть, даже рабочего, который просто не понимает, о чем идет речь, почему его надо славить за то, что он рабочий, и что значит славить, следует, видимо, сказать, что это не абракадабра, а вывод из одного довольно старого учения, вроде религии, социалистического учения, которое додумалось разделить людей на полезных и менее полезных, либо даже вредных, на людей, как это говорилось, труда и остальных, и заявило, что когда-нибудь полезные по ходу борьбы, которая будет названа классовой, победят бесполезных, и тогда без помех устроят рай на земле или коммунизм. А кто полезный, решено было очень просто. Кто меньше учился, кто выполняет более грубую, физическую, не требующую особых знаний работу, тот и полезный, и хороший, передовой. В письме, которое мы сейчас слышали, очень хорошо, по-моему, просто замечательно выразила себя старая, докапиталистическая, даже досоветская деревня. Она недовольна городом, не понимает, зачем он вообще со своими сотнями радиостанций и ледовыми дворцами. Она уверена, что оттуда идет одна порча, если не считать упомянутого учения. Вот это и есть современная Россия, вот это ее и терзает изнутри. С одной стороны, компьютеры и мобильные телефоны, миллионы компьютеров и телефонов, казино и суперзвезды, а с другой – допотопная, неправдоподобно живая и глубоко серьезная, хмуро-речистая, прямо Лев Толстой, в Ясной Поляне деревня. У нее своя вера, своя правда, свой град Китеж, своя земля обетованная, Белоруссия. Там живут крестьяне, и президент Лукашенко заботится о своих гражданах. Гениально сказано, хоть вставляй в хрестоматию. В хрестоматию для ясности, для лучшего понимания, почему Россия опять откатилась куда-то к Тульской глубинке, к Пошехонской, к Мытищинской. Оттуда, кстати, следующее письмо, и в нем находим тоже идеал, но несколько отличный от белорусского. «Я не противник разумной централизации, на то Россия и централизованное государство. Но для того, чтобы руководить, а не управлять своим народом, как стадом, необходима мажоритарная избирательная система с причленением к ней минимального фрагмента выборов по партийным спискам. Вся наша неразбериха с монетизацией льгот, выведшая даже пенсионеров на улицу, вызвана однобоким усилением многодырчатой вертикали власти, окончательно рвущей связь власти с народом. Сейчас уже народ заговорил, что и пенсии маловаты, что на Западе пенсии и зарплаты бюджетников чуть ли не в 20 раз выше. Так что, видите, народ тоже научился ссылаться на Запад, говорится в этом письме. А в другом письме изложена такая система выборов, которая, по мнению автора, есть путь выхода из тупика общественного развития в реальное Царство Божие на земле, в котором каждый индивидуум, как частичка всех Божьих качеств, объединяясь с другими, и создает тот Божий образ, дух, который и правит миром. Это в общем, а конкретно вот. Для российского народа прокладка газовой труды в Германию, как и любые поставки за границу принадлежащих народу, но отобранных у него энергоресурсов, могут быть интересны лишь в случае национализации прибыли от этих поставок, оседающих сегодня в скрываемых направлениях. Так что наплачется еще, видимо, российская власть с этими трубами. Трудно ей будет удерживаться от такой национализации, в результате которой они просто заржавеют от бездействия посреди нефтегазового моря. Зато никто не будет в обиде, никто не скажет, что ему досталось меньше, чем другим. Может быть, страхом перед уравниловкой, вновь овладевающей умами миллионов, тоже в какой-то мере объясняется бурный разлив антизападной пропаганды в России. Отвлечь их от мыслей о черном переделе, во что бы то ни стало отвлечь. Москвичка Карелина прислала вырезки только из одной газеты. Когда-то в этой газете умели отличать хорошие стихи от дурных. Теперь же печатают нечто неправдоподобно слабое и злое. Один поэт, искончавших литературный институт, пишет: «У сверхдержав все саммиты до пьянки, как только это им не надоест». Так он представляет себе, чем занят сегодня свободный мир. Надеется, однако, что этот мир будет приведен таки в чувство. Сделают это, по его словам, святые сестры, Русь да Беларусь. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Автор передачи «Ваши письма» Анатолий Стреляный, редактор выпуска Владимир Тольц. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18, пражский адрес: Радио Свобода, улица Виноградска, 1-11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.org.
интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Экстремисты утверждают, что у Запада двойные стандарты.
Войдя в сектор газа, мы вновь завязнем в болоте.
Мы хотим покупать энергию, но не хотим монополии и шантажа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы заставим силой уважать интересы нашей страны.
Я не приемлю критики со стороны торговцев вином.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в понедельник в час ночи. Мифы и репутация.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».